Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L2-72-00-695. От 21 сентября 2012 года. В студии Людмила Верхошапова. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня на календаре 24 сентября 2018 года, понедельник.
Памятная дата военной истории России. 24 сентября 1799 года войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готтард в Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал беспрецедентным в истории.
События, факты, новости.
На международном форуме «Евразия» были подведены итоги летнего сезона. 287 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из Тюменского региона приняли в нем участие. Всего в этом сезоне тюменская молодежь посетила 5 окружных, 3 федеральных, 5 международных форумов и по итогам привлекла в регион 4,5 миллиона рублей на реализацию инициатив. Тюменцы выиграли гранты от 100 тысяч рублей до 1 миллиона. Например, участник третьей смены «Тавриды» Андрей Зубов выиграл грант 1 миллион рублей на съемку полнометражной военной драмы «Отряд С» и нашел партнера – Министерство культуры России. Марк Миллер на 500 тысяч рублей организует и проведет третий всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего». Александр Шкаленко на грант 300 тысяч рублей совместно с киностудией «Союз мультфильм» в Тобольске организует анимационную школу и разработает видеокурс по анимации для детей и подростков. Также среди победителей Надежда Миронова с нашего района. С проектом «Путь к победе» получила финансовую поддержку в размере 100 тысяч рублей. Отметим, что в 2017 году по итогам форумной кампании тюменцы выиграли 2,5 миллиона рублей на грантовых конкурсах форумной кампании. Во многих регионах страны с 2016 года работают почтальоны с терминалами. У жителей появилась возможность оплаты счетов на дому через мобильные платежно-кассовые аппараты. Услуга доступна получателям пенсии и иных социальных выплат, которые доставляются гражданам Почтой России. На юге Тюменской области почти 50% таких пенсионеров. В текущем году в нашем регионе начали работу 300 переносных терминалов, коммунальные услуги, электроэнергия, госпошлины, сотовая связь, услуги Ростелекома. Все это граждане смогут оплатить, не выходя из дома, в режиме онлайн. Также будет возможность приобрести различные виды страховок. За прием платежей с использованием переносного кассового терминала установлен тариф. Он составляет 5 рублей с каждой квитанции. В подтверждении всех операций клиенту выдается чек. В нашем районе уже начал работу один такой терминал. Клиентами почтальона стали жители Маслянской территории. Еще один аппарат в ближайшее время заступит на службу в Сладковском сельском поселении. В настоящее время сотрудники почты проходят обучение. Платежные терминалы – это новая услуга, которая, по мнению сотрудников Почты России, сделает оплату услуг более удобной, доступной для маломобильных граждан и, конечно же, позволит разгрузить почтовые отделения от очередей. Администрация района сообщает, что 26 сентября 2018 года в 13 часов в общественной приемной состоится личный прием граждан, уполномоченным по правам человека в Тюменской области Сергеем Васильевичем Миневцевым. По вопросам нарушения прав и свобод человека и гражданина может обратиться любой житель района. Предварительная запись на прием ведется по телефону 8 345 55 23 5 59. Общественная приемная находится в администрации района по адресу село Сладкова, улица Ленина, 59, кабинет 26.
На тему дня.
Страховая пенсия состоит из двух частей – фиксированной выплаты и страховой пенсии. Известно, что некоторые пенсионеры имеют право на ее увеличение. За разъяснениями мы обратились к руководителю клиентской службы пенсионного фонда в Сладковском районе Людмиле Николаевне Тесовой. Людмила Николаевна, расскажите подробнее, о каком повышении идет речь и кто может на него претендовать?
Но такое повышение положено получателям страховой пенсии по старости или инвалидности, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, то есть дети, недостаточные. достигшие возраста 18 лет, а также дети, которые обучаются по очной форме обучения. Вот им и устанавливается повышение фиксированной выплаты.
На какой срок устанавливается это повышение и каков размер фиксированной выплаты?
Повышение фиксированной выплаты устанавливается до совершеннолетия детей, независимо от факта учебы и нахождения на иждивении. Если нетрудоспособная иждивенница обучается по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, то на период учебы, но не дольше, чем до достижения возраста 23 лет, указанное повышение устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на 3 нетрудоспособных членов семьи. При этом за одно и того же ребенка повышение фиксированной выплаты возможно установить в страховой пенсии обоих родителей. Размер фиксированной выплаты с 1 января 2018 года составляет 4982 рубля 90 копеек. Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, фиксированная выплата с учетом повышения составляет на одного иждивенца 6643 рубля 87 копеек, на двух иждивенцев 8304 рубля 84 копейки, на трех иждивенцев 9965 рублей 81 копейка.
Людмила Николаевна, расскажите, пожалуйста, какие документы необходимо предоставить гражданам, чтобы установилась такая выплата?
Для установления повышения фиксированной выплаты необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, а на нетрудоспособных иждивенцев, достигших совершеннолетнего возраста, документы об учебе и подтверждение факта нахождения на иждивении родителя. Названное повышение может быть прекращено в случае, если студент отчислен из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Если ему представлен академический отпуск в связи с призывом на военную службу или произведен перевод на иную форму обучения. Также хочу сказать, что во избежание переплаты пенсии, сумма которой будет удерживаться из пенсии, пенсионер обязан не позднее следующего рабочего дня после изменения статуса нетрудоспособного иждивенца сообщить об этом в территориальное управление ПФР.
Твои люди, село. В гости к жителям Усова Нине Николаевне и Ивану Михайловичу Фиськовым мы заехали утром. Сентябрьское солнце в этот день светило совсем по-летнему, но все же чувствовалась осенняя прохлада. А у Фиськовых ладилась работа. Мы застали их на картофельных рядах. Но речь пошла не о втором хлебе, а о ярких красках палисадника.
Нина Николаевна, такое разнообразие цветов на вашем участке. Вы сами считали, сколько у вас сортов?
Я никогда не считаю. Цветы очень люблю. Доставляет радость большую. Мы теперь пенсионеры, вот только и на цветы и смотрим, все лето за ними ухаживаем. Теперь...
Вы сейчас говорите во множественном числе, то есть вместе с супругом?
Ну, Иван Михайлович помогает, а как, и земельку подвозит, когда и чернозем подвозит, и таскать помогает, все помогает.
Смотря на ваш палисадник, просто разбегаются глаза, очень красивые цветы, разные. А есть ли у вас любимые?
Любимые лилии, любимые георгины, вообще все люблю. Вот флоксы, такая красота, вот клеома, все это Бог создает, вот такую красоту. И я каждое утро выхожу и в первую очередь смотрю летом, где что в первую очередь распустилось, душа прямо радуется.
Скажите, какие цветы на вашем участке первыми зацветают весной?
Тюльпаны, есть и крокусы, вот здесь вот немножко, а самые поздние у меня есть безвременник, он цветет уже очень поздно. Астры, сентябринки их в народе называют, тюльпаны, нарциссы есть, много чего такого, и уже сейчас сразу-то вот так и не скажешь, не вспомнишь.
А самые диковинные, может быть, необычные?
Диковинные посадила юкка, они очень южные растения. Но в каталоге прочитала, что их выводят и для наших мест. Вроде бы они перезимовали, но почему-то они пропали. А сейчас снова начинают расти. Так вот думаю, что выкопаю и пусть они у меня перезимуют дома. Теперь гортензия. Она у меня прошлый год вот здесь росла. Вот такими шапками. Очень красивая. Но нынче весной я ее пересадила и она пропала. Ну, другую я выписала. Еще одна розовая растет, но нынче она пока не цветет.
Инна Николаевна, есть какая-то система в посадке цветов? Ближе к дому повыше? Или
ну вот... да, ближе к дому повыше, вот клематисы, георгины. Там вот немножко у меня не получилось. А там уж пониже, пониже. Тут вот пионы растут на втором ряду. И флоксы. Флоксы люблю, чтобы они высокие были. Но как-то у нас солнце все время, целый день жгет, начиная вот уже садить деревца вдоль забора, чтобы немножко прикрыть их. Жалко, когда жгет-то их очень жалко.
Есть задумка еще что-то посадить?
Задумок очень много. Хватило бы сил и здоровья. Мне ходят и каталоги, я много чего. ничего выписываю. И на цветы я очень жадная, наверное. Очень люблю цветы. Очень. Как-то по молодости у меня не было земли, не было участка. А теперь я на пенсии, у меня земля достаточно, и я много всего сажу. Но не все вырастает.
Где-то земля тяжелая, где-то да, климат, может да. быть, не позволяет.
Климат. Нынче, видишь, какая зима была. Снега было мало, много чего замерзло. Я очень переживала за флоксы. Некоторые отросли.
А из ягодных, из растений что?
Ой, нынче очень была хорошая малина. Мы ведер 15 собрали, 10-литровых. Виктория, правда, последние годы стала как-то, что-то ей не хватает, видать. Или не на то место, или темновато ей. Вот сейчас планируем, куда бы ее пересадить. Смородина есть. Очень хорошая у нас всегда малина. Яблочек очень много. И вишня была, я 1,5 ведра заморозила. Все есть.
Да ведь сколько сил нужно за всем вот. Этим ухаживать?
И к осени уже их сил этих не остается. И каждый год говорю, на будущий год уменьшу, на будущий год уменьшу. А как зима, мне очень тяжело она дается. Я с февраля уже все окошки просматриваю и все семена перебираю. И уже мне так хочется на землю и весной. Так хочу, как она пахнет, земля. И хочу копаться в ней, скрестись и ковыряться, и садить, и все. И
королева цветов роза у вас есть?
Есть, но она сейчас сезон отходит. Сидит роза, много на ней бутонов, очень много. Но вот погода не позволяет. Тепло надо все равно. Дождичек полил, это очень хорошо. Вот полив, он как-то все равно не так действует, как дождичек природный. А там вот роза сидит, она бы вот распустилась, теперь вот тепла особо-то нету.
Хотели еще Ивану Михайловичу задать вопрос, он отдалился так немножко от нас. Скажите, какая помощь от мужа? Что
муж привозит
делает?
Чернозем, ищет где-то там что-то. Помогает растаскивать. Иногда даже и поливать помогает. Может, и не цветы, где-то там другие растения. А помогает, конечно, никогда не отказывает. И никогда не говорит, что ой, зачем они тебе, да куда ты их садишь, да так тяжело, да все. Нет, никогда. Он не благословен со мной, но я чувствую, что он не против, поддерживает. Ему это нравится, мне кажется.
На вашем доме висит табличка «Дом образцового содержания». Когда вам вручили ее?
На День деревни. Это 2 года назад нам вручили. Первое место мы занимали. Стараемся поддерживать.
Что для вас эта награда? Своеобразная такая?
Ну, как сказать? С одной стороны, я не для награды. Я просто... Душа моя отдыхает на этом. Приятно.
Отметили.
Дали нам такую награду. И грамоты дают постоянно нам.
Спасибо вам за разговор еще раз. Полюбуюсь вашими цветами, вдохну их аромат. Надеемся, что на следующий год мы приедем и еще какие-нибудь диковинные цветы у вас увидим. Беседу вела Елена Данильченко.
Информация для вас. В 2018 году завершается федеральная целевая программа развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы. С января 2019 население всей территории Российской Федерации будет обеспечено бесплатным цифровым вещанием. Государство выполнило все взятые на себя обязательства и понесло основные расходы для успешного перехода страны на новый формат вещания. В настоящее время в стране реализована самая масштабная в мире программа по созданию инфраструктуры цифрового эфирного наземного телевидения, в рамках которой было построено порядка 10 тысяч передатчиков. Если к началу реализации федеральной целевой программы в 2009 году 44% жителей страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около 25% населения только 1-2 телеканала, то после перехода на цифру 98,4% наших граждан смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Такое количество каналов сопоставимо с тем, что сейчас доступно только в платных пакетах. Оставшиеся 1,6% населения, проживающего вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, будут также обеспечены возможностью бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посредством спутникового вещания. Повсеместный переход на цифру приведет к устранению информационного неравенства и обеспечит доступ всего населения страны к единому федеральному телевизионному стандарту. Главные выгоды приобретателей программы – жители небольших населенных пунктов и дальних районов. Для них количество каналов увеличится в разы. Цифровое эфирное телевидение включает в себя 2 мультиплекса. В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов. Первый канал – «Россия-1», «Матч-ТВ», «НТВ», «Петербург», пятый канал – «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», «ОТР», «ТВ-центр Москва» и 3 радиоканала – «Вести-ФМ», «Радио-Россия», «Радио-Маяк». Во второй – 10 обязательных общедоступных телеканалов – «РЕН-ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ». В Тюменской области завершены все работы по строительству объектов цифровой телерадиосети в соответствии с целевыми индикаторами и показателями, установленными федеральной целевой программой. В настоящее время цифровой телесигнал транслирует 28 радиотелевизионных станций, которые обеспечивают население вещанием. Первого мультиплекса 96,1%, 10 телеканалов и 3 радиоканала. Второго мультиплекса 73,26%, 10 телеканалов в 3 городах Тюмень, Тобольск, Ишим и близлежащих населенных пунктах. Остальные 25 объектов РТРС-2 находятся в режиме ожидания. Во время фактического перехода на цифру большая часть телезрителей даже не почувствует никаких изменений, потому что уже смотрит телевидение в цифровом качестве. Чтобы определить, в каком формате зритель смотрит телевизор, ряд телеканалов маркируют аналоговый сигнал литерой А. В этой кампании участвуют такие федеральные телеканалы, как Первый канал, Россия-1, НТВ, Пятый канал Петербург, РЕН-ТВ и СТС. Пользователи, у которых телевизоры транслируют аналоговый сигнал, будут видеть букву А на экранах рядом с логотипами телеканалов. Те же, кто уже смотрит цифровое телевидение, будут продолжать смотреть привычную картинку. Эта мера позволит определить уровень готовности населения к приему цифрового сигнала и понять, кому именно нужно будет перенастроить телевизор или приобрести приемное оборудование, чтобы не потерять возможность смотреть федеральные телеканалы. Вместе с тем, региональные телеканалы по-прежнему останутся доступными в аналоговом формате. Чтобы смотреть их, необходимо будет всего лишь переключить соответствующую кнопку на цифровой приставке. В настоящее время телезрителям доступны 1935 моделей телеприемников с поддержкой стандарта DVB-T2, 85% от всех доступных моделей. В розничной продаже также представлены более 370 моделей цифровых приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от 550 рублей. В случае необходимости получения консультации по любым вопросам, связанным с переходом на цифру, граждане могут перейти на сайт смотрицифру.рф или позвонить на горячую линию центров консультационной поддержки при региональных филиалах РТРС по телефону 8 800 220 2002. Переход на цифровое телевидение – общемировая тенденция. Все больше стран продолжают отказываться от аналогового вещания, признавая ощутимые технические преимущества цифрового сигнала. К настоящему времени почти вся Западная Европа, скандинавские страны, США, некоторые государства СНГ и Латинской Америки уже перешли на цифровое эфирное вещание.
Развитие АПК. Сортировально-сушильный комплекс СПК «Таважан» в деревне Катайск введен в эксплуатацию несколько лет назад. Мощный современный объект работает в полную силу, принимая тонны урожая сладковских полей. На днях мы посетили ССК и побеседовали с заведующим зернотоковым хозяйством Виктором Георгиевичем Забелиным.
Скажите, пожалуйста, какая подготовка сортировально-сушильного комплекса проводилась перед тем, как принимать зерно?
Смазки, настройки, наладки, замена подшипников там каких поменять. Механики у нас уже опыт. Опытные, дело свое знают, ежедневно проверяют, смазывают, что нужно.
Сейчас пока комплекс уже работает в полную силу?
Можно сказать, что в полную.
Расскажите еще раз о мощностях комплекса. Сколько за раз может принять зерна?
Так-то производительность большая. Если вот первичная обработка, то это объемы приличные за смену, даже то, что там сейчас мы работаем допоздна.
Но сейчас уже зерно идет?
Да-да, идет. Вот сейчас работает сушилка, сушим зерно, пшеницу сушим в данный момент.
А сколько уже по объемам?
До кондиции доводим. Ну, по объемам вот засыпали в склады, в наш только склад засыпали больше 800 тонн где-то вот примерно.
Так как вы уже имеете опыт, не первая уборочная страда на вашем счету, скажите, пожалуйста, по влажности зерно какой в этом году идет?
Ну, я бы не сказал, что оно сильно этот год влажное такое. В пределах 20 идет терпимо.
Не так, как 2 года назад было.
Да-да, тогда была вообще сильная влажность. Даже некоторые дни вот мы выгадывали, что зерно практически сухое шло уже с полей.
А как готовились к приему зерна склады? Какая-то проверка проводилась?
Да, склады обработаны полностью были, побелены, поштукатурены, и проводилась обработка этими гербицидами.
Если говорим по срокам, в какое время уже склады были готовы и когда начал функционировать полную силу комплекс?
Сборка у нас началась с 30 августа. За неделю у нас уже склады были готовы, все полностью было готово уже у нас.
Кроме того, что сортировально-сушильный комплекс обслуживает все отделения СПК «Таважан», каким-то хозяйствам еще помощь оказываете?
В данный момент пока нет, своим занимаемся.
Если в прошлом году говорить.
Как-то подрабатывали семена, вот при предприниматель, пьяник, ему подрабатывали семена, сортировали.
А вы говорили о том, что когда комплекс готовился, и сейчас ежедневно проверяете какие-то подшипники, то есть оборудование, есть специалист или вы уже сами умеете это делать?
У нас вот механики, я же говорю, они опытные парни, так и сам я тут подсказываю, где что. Там по инструкции положено ежесменно проверять, внося ли смены.
То помещение небольшое, в котором мы сейчас находимся, что это, расскажите?
Ну, это как бы весовая.
Через нее проходят грузовые машины?
Да, весовая. Взвешивание зерна, приемка. Проверяем на влажность, и потом уже смотрим, куда или в сушилку запускать, или в склады сразу засыпать.
Спасибо. Беседу вела Елена Данильченко.
Программу подготовили Людмила Верхошапова, Елена Данильченко, Татьяна Каштанова. Музыкальное сопровождение Николая Кирилкина. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.